Добрый день, народ Божий. Мы уже не раз и не два обращались к этому отрывку, который записан в 1 Иоанна. Откройте, пожалуйста, со мной 1 Иоанна. Я прочитаю, это будет как в качестве вступления к нашим размышлениям. Сергей проповедует на это послание. Я хочу прочитать из 2 главы, с 12 стиха. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Когда мы говорим о духовном росте, мы обращаемся к этому и к другим местам, в которых очень ярко выражены характеристики роста. Есть еще ряд мест, в которых говорится о возрастании. Я тоже хочу вспомнить их вместе с вами. Это Евреям 5 глава, где написано: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями». Это 12 стих. Это 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «Как живые камни, созидайте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Это 1 Коринфянам 3, 9. «Ибо мы соработники у Бога, и вы Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». И еще одно место, очень известное тоже, это Ефесянам 4 глава, с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Это только ряд мест, которые очень четко, конкретно показывают, что Писание говорит о верующем человеке, о возрожденном христианином, которого Бог берет, возрождает, и для него начинается совершенно новый этап жизни, независимо в какое время Бог его призвал. Или ребенком, или молодым человеком, или уже в зрелом возрасте. Он с момента призвания является младенцем, и теперь ему нужно возрастать духовно. Довольно часто, как в Ветхом, так и в Новом Завете, используется иллюстрация дерева, которое тоже возрастает и приносит плод. Кроме призыва к духовному росту, мы встречаем примеры людей или персонажей Библии, которые могут служить нам примером. Я назову некоторых, думаю, вы знакомы с Библией не один год, и поэтому увидите в этих персонажах тот рост или ту прогрессию, как они возрастали в познании Бога. Ну, это Иаков. Помните из такого хитрого молодого человека, который там боролся за первородство, с этими шкурками манипулировали с мамой, он превращается по ходу жизни патриарха израильского народа и становится родоначальником 12 колен. И уже в конце жизни он говорит истину, которую сказал раньше, которую потом повторил Давид. Он говорит: «Бог, который пасет меня со дня рождения моего». Если посмотреть на его молодость, не скажешь, что он думал так вначале. Он пытался сам там выкручивать свои блага. Иосиф, вы помните, тоже молодой человек, очень много пережил и в юности, и в детстве, и был оторван от семьи. В конце своей жизни он тоже говорит, что Бог меня пасет, Бог меня ведет. То есть их понимание Бога стало намного глубже и больше в течение жизни. Даниил в детстве был угнан в плен, всю жизнь прожил в неволе, без родителей, и при этом был влиятельным человеком в своей сфере и был очень верным Богу. Ему принадлежит книга пророка Даниила и изумительная история, если вы помните. Марк, евангелист, был спор по поводу него, брать или не брать в путешествие его, и Варнава с Павлом разошлись как раз во мнениях из-за Марка. Там написано, что он не выдерживал таких трудностей миссионерского служения. Но после мы видим, что сам Павел приглашает Марка в свою команду, то есть Марк возрос. И многие другие. Сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели еще на одного персонажа Ветхого Завета. Он очень известный. Это Иисус Навин. Его именем названа книга, в которой описаны события уже завоевания обетованной земли под его руководством. Что мы сделаем? Формат проповеди не позволяет изучить сразу несколько книг. Это Исход, Числа, где упоминается о нем, это Второзаконие и, естественно, Иисуса Навина. Но мы остановимся на книге Исход, и если Бог позволит, я еще хочу сделать продолжение, чтобы посмотреть, как он растет в познании Бога и как он мужает, этот молодой человек. Наша задача будет увидеть, что Иисус Навин не сразу стал руководителем, он им не родился. У нас есть такое выражение, или не знаю, как это правильное выражение, или поговорка, «из князи в грязи». Сегодня современные киношники очень много потрудились, чтобы вот это распространенное заблуждение «из князи в грязи», оно было как бы таким, знаете, чуть ли не каждодневной вещью, такой, которая происходит всегда. Как дорасти до руководителя? Что было до этого? Задача непростая. Мы при этом видим развитие личности, деятельность его, ошибки, решения, которые он принимает. И не всегда человек понимает, что стержнем для его поведения, для принятия решения служит его характер и духовное развитие. Я говорю сейчас о верующих людях. Я еще раз повторю, мы не всегда понимаем, что то или иное мы делаем, что на нас влияет именно наш внутренний стержень. Кто мы есть в Боге? Что это за поведение мы выражаем? Младенческие какие-то такие, как Андрей Владимирович сейчас говорил, у детей тоже есть такие похоти, прихоти. Или это другие вещи? Давайте откроем Исход, 17 глава. Это первое упоминание об Иисусе Навине. И мы прочитаем с 9 по 14 стих. Первое упоминание об Иисусе Навине связано с военными действиями. Израильский народ движется из Египта в сторону обетованной земли через пустыню под предводительством Моисея и встречается с таким, ну, простите меня, я назвал его такими шакальями военными действиями. Амаликитяне. Кто такие амаликитяне? Это полукочевная такой народ, который жил в тех местах, и они не просто, знаете, стенка на стенку вышли воевать. Во Второзаконии, мы не будем открывать это место, во Второзаконии написано, что они нападали на тех, кто ослабел. Это были дети, это были женщины, это были старики, тех, кто устал, ослаб, утомился. И, естественно, когда вы идете в поход, даже в наше время, кто-то слабый все время отстает, или нагруженный, или пожилой. Именно вот на этих людей нападали амаликитяне. Они не нападали на войско, на здоровых мужчин. Они именно вот так вот, как шакалы, пытались вот откусить. Это был обоз, грубо говоря. И написано, и они Бога при этом не боялись. Это было такое, ну, для военных действий, если есть конвенция военная, это были действия не совсем даже вот ведение войны приличные и правильные. Это было такое, как гнусное действие. И вот Моисей говорит, Моисей, 9 стих читаю, сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор зашли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева тяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Первое упоминание об Иисусе Навине, он позже назван, он был молодым человеком, ему не было и 30 лет. В Израиле считалось до 30, вот это юноша молодой. Может быть, для нашего времени это странно звучит, уже люди в это время имеют семьи. Но тогда это было так. Он был молодым человеком. Иисус, Моисей назначает его главным в этой военной операции. Но автор нам повествует, что все-таки войну выиграл не Иисус, потому что он был таким супервождем, либо каким-то военачальником. Тот факт, что Моисей стоял на возвышенном месте, чтобы его было видно, и что он в руках держал жезл, что было присутствием Божьей, его силы, его чудес, его могущества, вдохновляло народ именно воевать. Не собственная способность, ни мечи, ни оружие, ни какие-то стратегии, а именно Бог. И это здесь автор подчеркивает, но при этом говорит, что уже Иисус начинает выполнять поручения Моисея. Мне очень нравится слово. 10 стих начинается так: «И сделал Иисус, как сказал Моисей». Я вижу здесь послушание этого молодого человека. Когда тебе старший лидер, брат, духовный наставник говорит: «Сделай так», вперед делай. Не начинается вот это, знаете, вот вить кружева. А что, если вот так, а если вот так, а если вот так? Я не говорю сейчас за инициативу, я сейчас говорю о послушании. Он сделал. И второй момент в 14 стихе. «Сказал Господь Моисею: напиши это для памяти и внуши Иисусу». Я считаю, что Иисус понял эту истину, и Моисей внушил ему. Что надо было внушить? Что они должны были понять по отношению Амалика? Его не надо бояться. Всегда Бог будет воевать с ним. И Бог его уничтожит. Бог его накажет за эти действия. Это надо было понимать. Не сказано, были ли военные действия потом с ними или нет, но уже позже в Царств написано, что они воевали и добили Амалика. Поэтому Иисусу для будущего, как лидера или предводителя израильского народа, это было важно, что Бог воюет с ними, Бог остается тем же Богом. Внуши это Иисусу. И он это воспринимает. Второе упоминание об Иисусе Навине – это Исход, 24 глава, 13 стих. «И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божью. А старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. В 13 стихе речь идет о том, ну, глагол «пошел» стоит в единственном числе, хотя еврейская грамматика говорит во множественном числе. Из этого мы можем сделать вывод, что здесь Аарон, извините, Иисус Навин выступает не как военачальник, а как слуга. И тут очень четко написано, что «встал Моисей с Иисусом служителем своим». Каким образом служил в данном случае Иисус Навин Моисею? Моисей на то время был уже пожилым человеком, даже по нашим меркам. И подняться в гору тяжело. И поэтому слово «пошел» у нас в русском в единственном, а в еврейском во множественном числе, и они взошли на гору. Другими словами, Иисус Навин помог ему подняться, где он должен находиться, и спустился сам вниз. И ожидал его там. В этом его служение. Здесь он назван служителем. Я хотел бы сейчас посмотреть с вами, не пофантазировать, а просто проникнуться в эту историю и понять, что значит служить. Между 17 главой, где он упоминается первый раз, как молодой человек, который вышел воевать и послушал, сказал, что сделал Моисей, и 24 главой происходит ряд событий в истории израильского народа, который также был свидетелем Иисус Навин, и они на него тоже оказывали влияние. Это не просто 3-4 точки фрагмента, и потом мы не знаем, чем он занимался. Он был частью Божьего народа, он был в стане, он жил этим укладом кочевой жизни, эти палатки они переносили, шли строем, у него было свое место, но при этом он был служителем Моисея, он был рядом с ним. Два события, которые происходят между 17 и 24 стихе, очень значимые. Первое – это совет Иофора, и второе – это когда Бог дает Израилю 10 заповедей. Бог избирает себе народ, ведет его в обетованную землю, и чтобы иметь с ними отношения и показывать свой характер всему миру, он отделяет себе народ и дает им 10 заповедей, чтобы весь мир, другие народы наблюдали, что значит быть народом Божьим, как жить по его уставам. Это очень важное событие в жизни израильского народа, и это происходит. 20, 21, 22 главы. После Моисей, когда получает 10 заповедей, спускается, заключается завет с израильским народом, и израильский народ говорит: ты знаешь, мы видим, что там на горе творится, нам страшно, лучше иди ты, мы здесь подождем. И вот 24 глава об этом и говорит, что Моисей поднимается, оставляет Аарона решать все вопросы, которые появится в Израиле. Иисус Навин где-то посередине, в предгорье. И Моисей поднимается и получает эти скрижали, и еще получает указания, как строить скинию. В это время, я недавно проповедовал на эту тему, в это время происходит восстание, идолопоклонство. Они там бычка себе сделали и стали вокруг него выражать свое поклонение. Но еще раз, события, которые произошли между первым и вторым упоминанием, нам нужно понимать, что Иисус Навин, он проживал их. Точно так же было выражение величия и страха перед Богом, когда он видел эту гору, которая тряслась. И точно так же мы еще вернемся к совету Иофора. Почему нам важно восстановить эту хронологию? Очень просто, чтобы ответить на вопрос и понять, что в это время делал Иисус Навин. он учится послушанию, он служит, он наблюдает, что происходит вокруг, и это его формирует. Мы рассматриваем Иисуса Навина как пример духовного роста. Он этим живет, и это его духовно формирует. Он не просто наблюдатель, он участник всех этих событий. Третье упоминание, Исход 32:17, между 24 главой и 32, происходит диалог Бога с Моисеем, где Бог дает все указания, и в 32 главе происходит, Бог говорит: иди спустись, вмешайся, народ твой впал в идолопоклонство. И 17 стих, еще один фрагмент, мы о нем тоже говорили. «И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: военный крик, встань». Если вы помните, он упоминается как военачальник, он ведет военные действия, и действительно этот крик, который он слышит, он представляет два варианта. Либо это крик победы, либо это крики или вопли побежденных. У него два варианта. Моисей говорит: не-не-не, это есть еще вариант. Это люди по другому поводу веселятся. Откройте 33 главу, 11 стих. Здесь как раз собрана еще одна характеристика, и о нем сказано. Об Иисусе Навине. Исход 33:11. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан». И еще раз упоминается: «А служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Еще один фрагмент, который нам автор оставляет из жизнеописания этого молодого человека – послушного, наблюдательного, слуга. Смотрите, какая большая разница. С одной стороны, он в одном случае выступает как военачальник, а в другой как сторож храма палатки. Видите, да, этот разброс его обязательств или его служебных обязанностей. Мы тоже к этому еще вернемся. Служитель молодой сторожит скинию. Давайте сделаем небольшой обзор того, что мы увидели. Он молод, его замечает Моисей и поручает ему военную кампанию. Первое упоминание. Второе. Он служит, сопровождает Моисея, помогает ему. Он послушный, наблюдательный, впитывает то, что видит, слышит, что происходит вокруг. И теперь еще один фрагмент. Книга «Исход» описывает сам выход Израиля из Египта и примерно описывает 2 года странствования по пустыне. 2 года всего. Если вы помните, «Исход» начинается с того, что Моисей пасет, и там происходит встреча с Богом, потом он посылает его в Египет, потом казнь египетские, где-то 13-14 глава, выход из Египта. И вот этот отрезок книги с 14-13 главы описывает 2 года. Почему нам это важно? Чему можно научиться на примере Иисуса Навина? Это время. Братья и сестры, время может стать как нашим союзником, так и может стать судьей нашим противником. 3-4 фрагмента разбросаны на протяжении 2 лет жизни. Между ними ничего не сказано, но 2 года проходит. Я хочу на примере из мира кино показать одно заблуждение. Сюжет я его сам придумал, масса фильмов по такому сюжету я просто где-то скопировал. Молодой человек, у которого погибли родители, либо любимая девушка, в результате нехороших действий плохих парней. Ну, по-всякому бывает, там закручивается сюжет. Так как этот парень хороший, его находит еще один хороший парень, наставник, обычно старше него. Начинает его натаскивать, воспитывать. Этот молодой человек умный, здоровый, красивый. Ну, главный герой фильма должен же быть как красавец, одним словом. Часто показывают Восток, где он усиленно тренируется, бегает с каким-то большим камнем в горы, делает растяжки, там какие-то хуки, там звуки издает. Ну, короче, монахи шаолинские тренируют его. Обычно в фильме это занимает 5-7 минут. И потом в нем учитель что-то такое щелкает, скрывает, и он идет воспитывать этих плохих этих парней, находит их и начинает их крушить, восстанавливая справедливость. И в конце он находит опять либо себе новую красивую девушку, либо удовлетворенной справедливости подшьет где-то там на острове или на лаврах, как хотите. Примерно так происходит. Но то, сколько он их крушит и как он их там раскидывает, занято в основном большая часть фильма. Я это, конечно, иронизирую. Если вы хотите садиться на шпагат, а вам уже под 40, то, скорее всего, вам недели не хватит. А может быть и двух, а может быть и месяца. Если вы хотите заработать очередное повышение в спорте, если это дан там где-то в каких-то, либо мастера, на это уходят годы в спорте. Годы на это уходят. Если вы музыкант и хотите какие-то вещи играть виртуозно, вам нужно очень много времени. Скажите честно, если снимать месяц вашей или моей жизни от подъема до отбоя, кому будет интересно это кино? Вот как есть наша жизнь? Не такая, как в Голливуде. Кому нужны так называемые серые будни? Если посмотреть на год нашей жизни, скорее всего, вы насчитаете с десяток значимых событий в своей жизни за этот год. Я попробую предположить. Может быть, что-то вы мне напомните, накиньте. Это день рождения. Это Новый год. Это хорошее время отпуска. Это неожиданная неприятность. Болезнь, авария, поломка серьезная. Или неожиданная приятность. Выиграли что-то в лотерею. Бывает. Очень редко. Но это неожиданно. Это значимая покупка. А может быть и год прошел, ничего, так мы не приобрели ни машины, ни дома, ни каких-то еще новых каких-то. Ну так, что-то из вещей это такое. Расходный материал. Это отдал долги. О, это здорово. Закончил школу или высшее учебное заведение. Свадьба. Но мы учим раз и на всю жизнь. Это как бы, но вдруг в этом году случилось. Рождение ребенка. Потерял работу. Серьезная травма или болезнь обрушилась, или пришла в мою жизнь. У каждого свои. И, может быть, не все 10 в этот год. Чему я это говорю? Чаще всего мы просто живем. Вот весна, наступило лето. Надоест жара, будем радоваться осенним прохладой. А там будем ждать Нового года. То, чтоб обязательно со снегом был. Это сказочно, волшебно. И мы живем где-то вот там. Мы проживаем. Почему нам интересны фильмы? Мы проживаем чужую, увлекательную жизнь какого-то героя, красивых людей, в красивой обстановке, в красивых домах, в красивых одеждах, в шикарных машинах. И нам это нравится. Потому что нам до этого как к медному котелку. Вот в этом-то и есть заблуждение, я сказал. И как раз киношники здесь очень хорошо работают. Как это связано с Иисусом Навином? Как это связано с духовным ростом? Братья и сестры, есть тот, кому есть дело для каждого дня ваших серых будней. Для каждого дня. Это Бог, это Отец наш Небесный, который говорит, мне не безразлично даже каждое слово, которое вы говорите. Я знаю движение мыслей. Я знаю ваши дни, вы еще не прожили, а я их уже знаю. В этом огромная благость к нам, и здесь еще для нас открывается огромная возможность. Еще раз, несколько фрагментов за 2 года показано из жизни Иисуса Навина, а потом он куда-то исчезает. Что он делает в это время? Живет, растет, был юноша, но мужает каждый день и потом становится уже мужчиной. А потом проходит еще десятки лет, и он становится руководителем. Не сразу, но каждый Божий день он его видит как возможность, а не как серую будню. Мы иногда думаем, вот дом построю, тогда заживу, вот женюсь, тогда заживу. А сейчас как-то вот какая-то прелюдия или вот отношусь ко времени, к обязанностям, ну, как сквозь пальцев. Помните, Моисею принадлежит один псалом, в Псалтыре, где написано «Научи нас так исчислять». Я к этому часто возвращаюсь. Годы наши или дни наши зачем? Чтобы приобрести сердце мудрое. Молодые люди, я хочу к вам обратиться. Школьники, студенты, ученики. Мы надеемся, мы молимся, во всяком случае, руководители церкви, пастора, мы молимся, чтобы вы стали частью церкви, чтобы Бог возродил вас к новой жизни, чтобы вы были духовными детьми. Знаете, что происходит? То, как вы относитесь сегодня к своим обязанностям, будет иметь значение на ваше членство в будущем церкви. И я об этом сейчас говорю не для своего удобства, но я вам так скажу, легче будет пасти овец зрелых. Если Бог дал вам сегодня время для обучения, это ваша обязанность, это ваши серые будни. Делайте их как для Господа. Не для папы, не для оценки, не для образования, не для универа, не для ЕГЭ, для Господа. Это реально. Не пренебрегайте этими днями. Воспитывайте в себе, это уже я всем говорю, характер слуги. Служение – это не выбор, хочу или не хочу, буду или не буду. И если вы называете себя Детем Божьим, вы уже служитель. Бог говорит, ты принадлежишь мне, служи. Как, где, я тебе поставлю, тебе будет понятно. Но служи. Мы недавно ездили в Даховскую, это очень красивое место, в горах Адыгеи. И там мы помогали, чтобы открылась христианская база для детского лагеря. Там нужно было сделать фронт работы, он очень разный. Бетонные работы, электрика, сварочные работы. Надо было собирать мебель и надо было копать ямы под туалеты. И мы всем этим занимались. Но я в своей практике, как пастора, встречаю такое. Так, вот это я буду делать, а это я не буду делать. Я слишком высокую имею квалификацию, чтобы яму копать для туалета. В Даховской это не было. Мы все с удовольствием делали, что скажут. И я радовался этому настрою служить. Иди сюда, делай это. Хорошо, буду делать. При этом, да, учитываются какие-то возрастные особенности, какие-то способности, какие-то физические данные. Мы это учитываем. Но я и встречаюсь с таким, нет, я это не хочу делать. А почему? Даже не, вот не хочу и все, не скажу. Но это ненормально. Это ненормально. Это не возрастание. Это младенчество. Это не должно быть нормой. От этого надо уходить. Служил каждый день, не только в этих двух эпизодах. Был послушным. Еще я так скажу. Послушание идет вместе со служением. Нельзя служить на своих, на своих правилах. Я это буду делать, но буду так делать. Помните историю тоже Ветхого Завета, когда Надав и Авиуд решили послужить на своих условиях и просто погибли. Писание называет это чуждый огонь. Не надо так служить. Служение и послушание, они идут рядом. Если вы служите, обязательно будете послушны. Если вы послушны, вы обязательно будете служить. Нет одного без другого. Мы скоро будем, если Господь даст нам иметь общение церковное на берегу моря. Мы еще пока решаем, где это церковный выезд. А братья и сестры, мы едем отдыхать или служить? Мы едем отдыхать или служить? Я вижу улыбки на ваших лицах. В зависимости от ответа, если вы едете отдыхать, знайте, чтобы вы отдыхали, это я не чтобы не вызвать чувство вины или осудить. Знайте, если кто едет отдыхать, значит, он будет пользоваться некоторыми благами и условиями для отдыха. А это значит, что их кто-то создал, ваш брат или сестра. Мы давно отдыхать туда не едем, во всяком случае, вот кто это организовывает. Давно. Мы едем служить. И знаете, что Бог говорит? Когда ты даешь, ты блаженней. Ты удовольствие больше получаешь. И мы едем туда не за этим удовольствием. Да, устанут идти и другие, кто будет служить и кто будет отдыхать. Устанут, я вас уверяю. Но благословение, вот благость служения испытают те, кто будет в этой обойме. Пожалуйста, подумайте об этом. Я бы еще хотел бы к одному отрывку обратиться, который, я считаю, он оказал влияние на Иисуса Навина. Это записано в 18 главе Исход, и мы будем молиться. Еще почитаем. Это совет знаменитый Иофора. 17 стиха я прочитаю, 18 глава. Но тесть Моисеев сказал ему: нехорошо ты это делаешь. Помните контекст. Он выходил, с утра садился, назначал день для судов, для разборок, для этих тяжб всех, и очередь выстраивалась, и он к концу дня валился с ног от усталости. Тесть ему говорит: нехорошо ты это делаешь, ты измучишь себя и народ, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело, ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником между Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, и указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Я считаю, это мое понимание Слова Божьего, я не хочу никому его навязывать, но я его выскажу. Я считаю, что Иисус Навин, будучи слугой Моисея, очень четко это видел и понимал. Что делал Моисей? Научал уставам и законам Божьим, указывал им путь, по которому они должны были идти, и дела, которые они должны были делать. И он не просто служил, он учился у человека, который назван другом Богу. Второй момент. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. Пусть они судят народ во всякое время, и о всяком каждом деле доносит тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Еще чему учился Иисус Навин, находясь вот именно в центре, в гуще событий, он по всей видимости, видел эти сложные дела, эти тяжбы, видел, как Моисей валится. Он ему служил даже после того, как он уставал, приходил, он пытался ему служить и как-то помогал ему. Но он видел этот совет. Смотрите, людей каких способных? Русское слово «способных» у нас переведено, она немножко говорит о интеллектуале, о умственных способностях, о возможностях, о творчестве. Но оригинал говорит немножко другое слово. Другое оно имеет оттенок. Это целостность характера. Это относится не к интеллекту, это относится к тому, кем я являюсь. Я цельный. Понимаете, да, разницу? Это зрелый человек. Это неведомый всяким ветром учения. Вторая характеристика – боящийся Бога. И третья характеристика, которая правдивый и не любит мзду. Для судьи это очень важно, чтобы он был неподкупный. Если вы помните, Моисей послушал, и, братья и сестры, для меня это очень благодатное и удивительное дело, история вот этот момент. Нашлись такие люди. Нашлись такие люди. И Моисей благословил и поставил. И Иисус Навин был среди этих людей. Будучи слугой Моисея, он еще был окружен этими тысяченачальниками, 100 начальниками. И этими, кто руководил коленами. Как я уже сказал, первое, чему мы можем научиться, это как мы относимся ко времени и как мы его расходуем. Является для нас каждый Божий день приобретением мудрости и богопознания. Сразу скажу, не всегда у меня это получается, но я очень радуюсь, когда лежишь, уже думаешь, уже как бы на кровати, но ты в твоей голове либо готовишься к занятиям, либо просто размышляешь над интересной книгой или словом, и тебе хочется какую-то деталь выяснить, она тебе приходит на память, и ты встаешь, не лень встать, не жалко сна. Встаешь, идешь, ищешь этот книжный шкаф, ищешь эту деталь, открываешь ссылку, цепляешься, она цепляется одну за другую. И когда ты вот зацепился, то может и час, и полтора пройти. Это глубокое удовлетворение из-за того, что ты уже засыпаешь радостный, но понимаете, когда не каждый день это происходит, но если ты есть у тебя это желание богопознания, искать в слове, изучать его, то духовный рост, я еще скажу свою мысль, она моя, и как бы я не претендую на то, что она, но я ее выскажу. Духовный рост – это процесс. И, возможно, это сам процесс важнее, чем результат. Быть в процессе возрастания важнее, чем какие-то плоды рассыпать или какой-то деятельностью заниматься. Рано или поздно Бог это будет использовать. Но если нет этого процесса, этого возрастания, это уже плохо, это проблема. Очень коротко, и мы будем молиться. Мы много говорили о времени, которое мы используем, как мы живем, наши серые будни, как мы на них смотрим и в каком окружении жил Иисус Навин. Второе, я хотел бы тоже очень коротко подчеркнуть. В конце книги Второзакония Моисей говорит: «Господи, ну, Бог ему говорит, так, вот зайди на гору, посмотри, вон, видишь, земля, но ты не войдешь, ты сейчас поднимешься и умрешь». Он согласен, он это понимает. Он говорит, человек нужен, который бы, и он интересные вещи говорит, который бы пас этот народ. который бы выводил их и вводил бы их. Это термин пастушечий. То есть вывести из загона и привести опять в безопасное место. И он говорит, вот этот мой... А Бог говорит, есть такой человек? Иисус Навин. Благослови его. Поставь перед народом и благослови его. И это не сразу случилось. Это не случилось в исходе, когда он появился как бы вот на страницах Писания. Это прошли десятилетия. Но этот человек еще назван пастухом. Пастух – это не просто пастух-овец, он здесь назван пастухом духовным, наставником, отцом. Но начало. Он был под кем-то. Он не где-то, знаете, как дуб в тайге там рос или там в лесах. Это не просто бурьян вырос, из него получилась такая вот симпатичная штучка. Он был под кем-то. Он выражал послушание. Он выражал служение в его жизни. В его жизни было менторство, как мы сейчас называем, наставничество, отцовство. И, скорее всего, точно это была подотчетность. В нашей церкви есть ценности, о которых мы говорим, когда мы принимаем новых членов, о которых мы заявляем. Одна из них – это тоже вот духовный рост, и это ученичество, это наставничество. Некоторые ценности мы, скажем, они уже являются практикой нашей жизни, некоторые не совсем, мы хотели бы более-более их практиковать. Духовный рост как раз относится к этим к этой ценности в наставничество, ученичество. У нас большая часть жизни церкви проходит на группах, а не вот здесь на богослужении, которое просто регламентировано, у нас есть время, у нас есть порядок. Не во всех церквах есть группы, не все церкви практикуют служение церкви или жизнь внутри церкви в малых группах. Мы стараемся это делать. Мы считаем, что это место, это тот инструмент, где Бог как раз и воспитывает своих детей. Где мы все больше и больше вникаем в Слово, учимся жить в организме, а не просто быть сами за себя. И Бог нас взращивает и оттачивает. Как у Соломона написано, камень камень, а человек, железо железо, и также человек человека острит. Я прошу вас, не пренебрегайте этими средствами благодати. Я прошу вам, используйте возможность, напрашивайтесь сами на какие-то встречи, на какие-то уроки, ищите их самостоятельно. Никто из нас не родился семь пядей во лбу. Я уже приводил пример про полиглотов. Это люди, которых удивительная способность к языкам. Я недавно прочитал свидетельство одного полиглота, который женился и говорит, это отразится на моем способности. Раньше я занимался, чтобы иметь способность к языкам, по 14-16 часов в день. А теперь мне приходится 8-10 часов. Любая способность, любое качество характера, которое Бог нам дает, оно просто выкристаллизовывается во времени. Пусть Бог поможет нам, пусть Бог нас благословит изучением, когда мы будем открывать и будем видеть персонажей Библии, пусть Бог нам говорит через них и показывает нам пример. Нужно расти. Можно расти. До нас миллионы людей прошли, которые оставили очень яркий след в христианстве, в мире. И пусть Бог нам поможет тоже быть этими звездами, которые сияют на небосклоне все ярче и ярче, как говорит Павел в послании. Аминь.